о Генри. Рука, которая терзает весь мир.
Читает Юрий Васильев.
Многие из наших великих людей, сказал я по поводу целого ряда явлений, признавали, что своими успехами они обязаны участию и помощи какой-нибудь блистательной женщины. «Да», — сказал Джефф Питерс, — «но женщины нашего времени, по-моему, почти бесполезны и в бизнесе, и в политической жизни. Куда годится современная женщина? Ведь мужчины в настоящее время и лучше стряпают, и лучше стирают, и гладят. Единственное дело, в котором женщина превосходит мужчину, это исполнение женских ролей в водевиле. А я думал, что женская чуткость и женская хитрость оказывали вам бесценные услуги в вашей, как бы это сказать, специальности». «Да», — сказал Джефф, — «так может показаться. А на поверку женщина — самый ненадежный товарищ во всяком благородном мошенничестве. Вдруг ни с того ни с сего, когда вы больше всего на нее надеетесь, она становится честной и проваливает все дело. Однажды я испытал этих дамочек на собственной шкуре». Билл Хамбл, мой старый приятель, с которым я сдружился на территории, вбил себе в голову, что ему хочется, чтобы правительство Соединенных Штатов назначило его шерифом. В ту пору мы с Энди занимались делом чистым и законным, продавали трости с набалдашниками. Если вам вздумается отвинтить набалдашник и приложить его к губам, вам прямо в рот потечет полпинты хорошего пшеничного виски. Полиция изредка докучала нам, и когда Билл сообщил мне, что хотел бы сделаться шерифом, я сразу смекнул, что в этой должности он был бы очень полезен торговому дому Питерс и Такер. «Джефф, — говорит мне Билл, — ты человек ученый, образованный, да к тому же обладаешь всякими знаниями и сведениями касательно не одних только начальных основ, но также фактов и выводов. Правильно говорю я, и в этом я никогда не раскаивался. Я не из тех, говорю, кто видит в образовании дешевый товар и ратует за бесплатное обучение. Скажи мне, говорю я, что имеет больше цены для человечества, литература или конские скачки?» «Ну, разумеется, хорошие лошади, то есть я хотел сказать поэты и всякие там великие писатели, те, конечно, идут впереди», говорит Билл. «Вот именно, говорю я. А если так, то почему же наши финансовые и гуманитарные гении берут с нас $2 за вход на ипподром, а в библиотеки пускают бесплатно?» «Не угнаться мне за твоей риторикой и логикой», — говорит Билл. «Мне от тебя нужно одно, чтобы ты съездил в Вашингтон и выхлопотал мне место шерифа. У меня, понимаешь ли, нет способностей к интригам и высокому тону. Я простой обыватель и хочу получить это место. Вот и все. Я выдам вам авансом $1000 на выпивку, взятки и трамвайные билеты в Вашингтоне. Если вы устроите мне это дело, я дам вам еще 1000 наличными. Кроме того, у вас будет возможность целый год безнаказанно продавать наши контрабандные спиртуозные трости». Рассказал я про это дело Энди, и оно ему страшно понравилось. Энди был сложная натура. Ему было мало шататься по деревням и продавать доверчивым фермерам комбинацию из валька для отбивания бифштексов, рожка для ботинок, щипцов для завивки, коловорота и камертона. У Энди была душа художника. Так что мы приняли предложение Билла, сели в поезд и помчались в Вашингтон. Приехали мы, остановились в гостинице на Южно-Дакотской авеню, и я говорю Энди: «Вот, Энди, первый раз в нашей жизни мы готовимся совершить истинно бесчестный поступок. Подкупать сенаторов нам еще никогда не случалось. Но что делать ради Билла, придется пойти и на это. В делах благородных и честных можно допустить немного жульничества, но в этом грязном, отвратительном деле лучше всего прямота. Предлагаю тебе вот что. Давай вручим $500 председателю комитета избирательной кампании, Получим квитанцию, положим квитанцию на стол президенту и расскажем ему про Билла. Энди согласился со мной, но, обсудив эту идею с одним из служащих нашего отеля, мы отказались от нее. Служащий объяснил нам, что в Вашингтоне существует только один способ достать место. Надо действовать через женщину, имеющую связи в Сенате. Он дал нам адрес одной такой дамы, которой и рекомендовал обратиться. Звали ее миссис Эвери. На следующее утро мы с Энди явились в ее особняк и были введены в приемную. Эта миссис Эвери была бальзам и утешение для глаз. Волосы у нее были такого же цвета, как оборотная сторона 20-долларовой золотой облигации. Глаза голубые, и вообще вся система красоты была у нее такая, что девицы, которых изображают на обложках июльских журналов, рядом с ней показались бы кухарками с угольной баржи, плывущей по реке Моногахами. Прошло немного времени, она говорит: «Ну, мои милые, что же вам надо?» Я в самых кратких словах объяснил ей, зачем мы пришли и сколько мы можем заплатить. «Это дело нетрудное», — отвечает она. «На Западе легко назначать, кого хочешь. Посмотрим, кто может нам пригодиться. С депутатами от территории связываться нечего. По-моему, нам нужен сенатор-снайпер. Посмотрим, каким знаком отмечен он в моем маленьком приватном меню». Тут она вынимает какие-то бумаги из ящика, обозначенного буквой «С». «Да, — говорит, — у меня он отмечен звездочкой. Это значит, готов к услугам. 55 лет от роду, состоит во втором браке, вероисповедание пресвитерианского, любит блондинок, Льва Толстого, покер и черепашье жаркое. Становится сентиментален после третьей бутылки. Дайте все меморандумы вашего дела, мистер Питерс, и приходите через 4 дня. Думаю, что к этому времени все будет сделано». Вернулись мы с Энди в гостиницу, сидим и ждем. Энди шагает по комнате и жует конец своего левого уса. «Женщина высокого ума и при этом красавица – очень редкое явление, Джефф», – говорит он. «Такая женщина может обеспечить мужчине роскошную жизнь и славу». «Едва ли», – возражаю я. «Самое большое, чем женщина может помочь мужчине получить должность, это быстро приготовить ему пищу или распустить слух о жене другого кандидата, будто та была в прежнее время магазинной воровкой. Мне известно, — говорю я Энди, — что иногда женщина как будто и правда выступает на авансцену в качестве импресарио политических затей своего мужа. Но чем это кончается? Предположим, живет себе человек спокойно, у него хорошее место, либо иностранного консула в Афганистане, либо сторожа при шлюзе на канале Делавер-Раритан. В один прекрасный день этот человек замечает, что его жена надевает калоши и кладет в клетку канарейки 3-месячный запас корма. «На курорт?» – спрашивает он, и в глазах у него загорается надежда. «Нет, Артур, – говорит она, – в Вашингтон. Мы здесь зря пропадаем. Ты бы должен быть чрезвычайным лизоблюдом при дворе Сент-Бриджит. Подожди, я выхлопочу тебе это место». И вот эта леди, говорю я Энди, вступает в единоборство со всеми вашингтонскими властями, имея в качестве оружия 5 десятков писем, которые писал ей неразборчивым почерком один из членов кабинета, когда ей было 15 лет. «И что же дальше?» – продолжаю я. «Она помещает письма в вечерних газетах. Она читает лекции на званом обеде, а затем идет к президенту. 9-й помощник министра торговли и труда, 1-й адъютант синей комнаты и некий цветной человек, личность установить не удалось, уже ждут ее, и когда она появляется, хватает ее за руки и за ноги. Они выносят ее на юго-западную улицу Б и кладут на люк угольного подвала. Тем и кончается. Следующее, что мы узнаем о ней, это что она пишет открытки китайскому посланнику, просит его устроить Артуру местечко приказчика в чайном магазине. Значит, говорит Энди, ты не думаешь, что эта миссис Эвери достанет место шерифа для нашего Билла? Нет, не думаю, отвечаю я. Я не хочу быть скептиком, но мне кажется, что она может сделать не больше, чем ты или я. Ну, это ты врешь, говорит Энди. Я готов побиться с тобой об заклад, что она устроит все как следует. С гордостью заявляю тебе, что у меня более высокое мнение о талантах и дипломатических способностях дам. В назначенное время мы явились в особняк миссис Эвери. Внешность у нее была шикарная, такая внешность, что всякий мужчина с радостью позволил бы ей ведать всеми назначениями в стране. Но я не слишком доверяю внешности, и поэтому был весьма изумлен, когда она представила нам документ, украшенный большой печатью Соединенных Штатов, а на обороте написано прекрасным почерком крупными буквами: «Уильям Генри Хамбл». «Вы могли получить эту бумагу еще 3 дня тому назад, мои миленькие», — сказала она, улыбаясь. «Достать ее было очень легко. Я только заикнулась, и все было моментально устроено. А теперь до свидания. Я рада была бы поговорить с вами дольше, но я страшно занята, и надеюсь, что вы простите меня. Одного я должна сегодня устроить послом, 2 консулами, а еще 10 на более мелкие должности. У меня нет времени даже для сна. Пожалуйста, по приезде домой кланяйтесь мистеру Хамблу». Вручили мы ей $500. Она сунула их в ящик письменного стола, не считая. Я положил в карман бумагу с назначением Билла, и мы откланялись. Выехали мы домой в тот же день. Мы послали Биллу телеграмму: «Все устроено, готовь бокалы», и чувствовали себя превосходно. Энди всю дорогу пилил меня, что я так мало знаю женщин. «Ладно, — говорю я, — охотно признаю, что эта женщина меня удивила. Первый раз вижу женщину, которая выполнила то, что обещала». Подъезжая к Арканзасу, вынимаю я полученную нами бумагу, рассматриваю ее и молча подаю Энди. Энди прочел ее и не нарушил моего молчания ни словом. В бумаге было все как следует, бумага была не фальшивая и выдана на имя Билла Хамбла, но назначали его почмейстером в Дед-Сити, во Флориде. На станции Литл-Рок соскочили мы оба с поезда и послали Биллу его бумагу по почте, а сами двинулись на северо-восток по направлению к Верхнему озеру. С тех пор я уже никогда не встречал Билла Хамбла.
Вы слушали рассказ о Генри «Рука, которая терзает весь мир». Читал Юрий Васильев.